что мы, как церковь, движемся в одном видении. Одна церковь, одно видение. И это относится не только к церкви Пушкина, это относится к церкви в Москве и ко всем подмосковным церквям. Мы движемся в одном видении. И этот месяц, месяц апреля, это месяц, который говорит, церковь это до края земли, церковь до края земли. Мы призваны быть миссионерами, мы призваны идти и брать новые территории, новые города, новые страны для Христа, для распространяя Евангелие. И мы весь этот месяц, может быть, за исключением гостей, я не знаю, о чем будут говорить гости, но еще у меня будет одна проповедь, мы будем говорить именно о евангелизации, о миссии, о распространении, о служении Богу в этом контексте. А сегодня я буду проповедовать еще свою проповедь, о проповедь пастора Мансура. Как вы знаете, сегодня эту проповедь говорят во всех подмосковных церквях и в московских центрах тоже. И для меня это вызов, потому что получил эту проповедь в 10 часов вечера. И это вызов вообще чужую проповедь проповедовать, а еще и, суть не в этом. То, что нужно, мы скажем, мы проговорим, тем более у нас сегодня вечеря, это будет короткая проповедь. Что еще хотелось бы сказать о том, что мы, что вообще, как важно жить в видении. Вы когда-нибудь слышали, знаете, природа нас очень многому учит. Вот простая природа, в природе очень много есть таких вещей, через которые мы можем приобрести мудрость. И однажды ученые увидели, что гусиная стая, да, или клинка, как называют, они достаточно эффективны, да, в своем деле перелета с одной территории на другую, благодаря тому, что они объединяются вот в эту команду, в этот клин. Потому что сам по себе гусь это достаточно тяжелая птица. И ей тяжело было совершить такой длительный перелет, но благодаря тому, что они используют вот эти законы физики, они могут совершать очень далекие расстояния. И коэффициент полезного действия увеличивается в разы, просто в несколько раз, благодаря тому, что они выстраиваются в этот клин. И как это действует? Первый гусь, который летит, он взмахивает крыльями, запуская поток воздуха, который идет дальше, и следующий гусь, он выстраивается именно так, чтобы поймать этот поток воздуха. И тогда он уже не просто свои силы прилагает, а он практически парит на том, что сделал первый гусь. И поэтому их КПД очень сильно увеличивается. И это очень яркий пример видения. Знаете, сегодня многие люди, особенно служители, они перегорают и устают просто потому, что они пытаются самостоятельно нести служение. Они пытаются найти самостоятельно вектор, на котором идти, получить слово от Бога, наполниться каким-то откровением. Это нужно, чтобы было у каждого человека личное хождение с Богом и личное откровение. Но тот служитель или тот христианин, который умеет течь в этом потоке видения, его КПД увеличивается. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что если, допустим, от пастора Мацуру идет вот этот посыл, что церковь до края земли, и мы это подхватим и вложим в свое сердце, то это дает нам дополнительные ресурсы сделать что-то большое, великое. Действительно, не просто что-то маленькое, поместное, но мы сможем участвовать в чем-то большом и быть в этом эффективными. И также любой христианин, придя в домашнюю группу, он может просто влиться в ту работу, которую строит лидер домашней группы. Это на любом уровне работает. Когда лидер говорит, ребята, давайте сделаем такой проект, и он запускает этот поток какой-то энергии, да, силы. И если его команда начинает что-то то они не могут двинуться никуда. Понимаете? Вы согласны со мной? Я же говорю о простых вещах. Но если они всем сердцем соглашаются, и они говорят, да, мы это сделаем, и они просто встают под его какое-то видение, то это дает силы и ресурсы домашней группы совершать великие дела для Бога. И развиваться быстро, и приобретать людей для Христа. Поэтому я бы хотел, чтобы мы очень внимательно были к тому, что говорится в центральной церкви, и что говорится, может быть, с кафедры у нас здесь, что говорится в домашних группах через лидера. Тогда мы сможем быть более эффективными, наш КПД увеличится. Аминь. О чем я сегодня хочу говорить? Сегодня очень простая тема. Пастор Мацола ее назвал Евангелие.
Аллилуйя,
да. Евангелие – это центр всей христианской жизни. Знаете, сегодня многие религии, многие философии предлагают какие-то своды правил, законов, какую-то мудрость, какие-то решения, какие-то обряды для того, чтобы люди могли ассоциировать себя с какой-то религией. Но христианство, оно не в обрядах, оно даже не в заповедях. Христианство, оно во Христе. Суть, глубина христианства, оно именно в том, что у нас есть Христос, и у нас есть живые личные отношения с Ним. А в живые личные отношения с Ним мы входим через Евангелие. Вы согласны со мной? Мне кажется, я такие простые вещи говорю, а на лицах ваших написано, что очень сложно. На некоторых, не на всех. И Евангелие – это центр, это основная мысль, это сила, которая нам дана в том, чтобы познать Бога. Потому что Бога познать невозможно. Бога можно только открыть. Бог может себя открыть. Он Бог откровения. Мы не можем умом просто достигнуть полноты Божьей. Мы можем, конечно, рассмотреть творение, понять, что есть Создатель. Но глубину мы можем только получить через откровение. И это откровение максимум свой получил в Иисусе Христе. Написано, когда Он пришел, Он показал полноту Божества Телесного. Поэтому мы во Христе и в Евангелии можем видеть центр христианства. И знаете, первое, четыре вещи мы сегодня поговорим про Евангелие. И первое — это миссия Евангелия. В чем заключается миссия? В чем задача Евангелия? Вы знаете, всю Библию можно вложить в четыре фразы. Вот если вы хотите собрать всю Библию до четырех фраз, и все учение Библии до четырех фраз, я вам сейчас скажу. Хочешь, Дмитрий?
Да.
Первое. Бог создал мир. Бог создал всю Вселенную. Он создал человека и посадил его, и насадил его в Эдеме. Второе. Человек согрешил перед Богом. Он предал Бога, он отвергнул Бога, и он отпал от Божьей благодати и Божьей любви. Третье. Иисус Христос пришел на эту землю, был распят на кресте, заплатил цену, чтобы разрушить стену между человеком и Богом, разрушить стену греха. Его жертва – это путь к Богу. Он примирил нас с Богом. И четвертое. Те люди, которые отвергнут Христа, они будут отвергнуты от любви Божией и от доброты Божией. И они вечность проведут в аду, отвергнутые от любви и благодати Божией. Но те люди, которые примут Христа, они вечность проведут в благодати, в любви, в общении с Богом, в Его святости и Его чистоте. Четыре фразы, которые все включают все Евангелие, которые все включают все послание Писания. И в этом есть миссия Евангелия, в том, чтобы примирить человека с Богом. После того, когда человек отпал от его благодати, миссия Евангелия в том, чтобы человек просто раскаялся и построил отношения с Богом. Миссия Евангелия в том, чтобы примирить человека с Богом. Давайте откроем послание Евангелия от Матфея, 24 глава. Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Миссия Евангелия в том, чтобы оно было распространено в каждый народ, в каждое наречие, в каждую народность, чтобы каждый человек мог услышать на своем языке послание о Божьей любви, послание о том, что Бог простил грехи, простил предательство и готов принять человека. И тогда придет конец, когда Евангелие достигнет всего мира. И мы уже знаем, что за последние несколько десятилетий Евангелие продвинулось далеко. Оно продвинулось в те народы, которых раньше мы не имели доступа. В самые глубинки Африки или какого-нибудь Тибета, или еще каких-то мест, где очень сложно добраться, сегодня Евангелие то достигает. И Евангелие достигает не просто в какую-то страну, допустим, в Китае или в Индии, там очень много народностей разных, но Евангелие приходит в каждую народность, в каждый этнос. Сегодня я приехал, я родился и вырос в городе Норильск. И сегодня Евангелие достигает самых маленьких деревень, в которых живут местные народности, там вот немцы, чукчи, донгане. Они тоже слышат Евангелие, потому что даже в их, они до сих пор еще живут в чубах и пасут оленей, но они уже слышат Евангелие. И сегодня в африканских народах везде Евангелие распространяется, поэтому конец близок. И это хорошая новость для нас, и, может быть, не очень хорошая новость для мира этого, но Евангелие достигнет каждый народ. Давайте откроем следующее. Иоанна, 8 глава. Вы со мной сегодня? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Миссия Евангелия, мы сегодня говорим об этом. 8.32. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Миссия Евангелия в том, чтобы принести познание истины во все народы и освободить народы от того бремени, от той лжи, в которой они живут. Поэтому наша задача, ничего не надо придумывать или выдумывать сверх какого-то сложного или какой-то философии выдумывать. Нам нужно просто взять старое древнее Евангелие и прийти к ним человеку и просто рассказать ему о Христе, о его любви, о его жертве. И этого достаточно сегодня, чтобы Евангелие исполнило свою миссию. Задача церкви, чтобы рассказать мир. Ну давайте еще возьмем последний стих в этой тематике. Матфея 16 глава. Матфея 16, с 24 стиха. Тогда сказал Иисус ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Знаете, о чем говорит этот стих? Что сегодня люди увлечены какими-то вещами. Сейчас. Он говорит, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Вот миссия Евангелия в том, чтобы человек, он увидел ценность жизни правильно. Чтобы он увидел жизнь так, как она должна быть. Что смысл, мы стараемся, особенно современное общество, приобрести как можно больше. Заработать как можно больше. Вырасти в карьере как можно выше. Мы хотим куда-то бежать и чего-то достигать, и это хорошо, и это прекрасно, и в этом есть тоже Божья рука. Но знаете, что говорит Писание нам? Какая польза тебе, если ты приобретешь весь мир, если ты построишь бизнес, который будет иметь мировой масштаб, если ты заработаешь все финансы этого мира, если ты станешь самым выдающимся каким-то артистом, либо политиком, либо кем бы ты ни был, ты достигнешь всего, но душе своей повредишь. Какая польза? Ты промахнулся, ты проиграл. Можно сказать, что ты просто пролетел. Ты инвестировал не туда свою жизнь, потому что ты вроде бы достиг, но в долгосрочной перспективе ты проиграл, потому что все это сгорело. Потому что все это временно, но есть что-то вечное, которое в тебе. Жизнь на небесах. Поэтому, достигая чего-то в жизни, не забудь и подумать о своей душе. Еще этот стих говорит о том, что даст человек. Что мы можем дать? Такой выкуп за душу свою. Что мы можем предложить Богу? Что я, как человек, могу предложить Богу? Бог самодостаточный, я ему ничего не могу предложить за свое спасение. Я даже не могу ему добрые дела свои предложить. Потому что можно своего соседа, алкоголика, я хороший человек. Извините, если кого-то слово алкоголик режет слух. Ну, извините. Но относительно святого Бога, моя чистота – это мерзость, которая плохо пахнет. Согласитесь? Может быть, относительно какого-нибудь террориста я неплохой человек, но относительно святости и благости Божией моя доброта – это просто тьма. И поэтому я не могу предложить ему даже свои добрые дела. И даже больше вам скажу, если человек праведный на 90%, ну 10% или 1% позволяет себе приступать к закону, то он виновен все равно. Как говорится, если человек никогда никого не убивал в своей жизни, но если он украл что-то, то судья не будет его судить и говорить, но он никого не убивал, он его будет судить за то, что он украл что-то. И точно так же я, если я вроде бы добрый человек, но однажды в своей жизни я согрешил. Хотя бы раз каждый из нас согрешил. Обманул, предал, украл, что плохо лежит, или взял, что плохо лежит. Ну просто плохо лежит. Мы не назовем что-то воровство, ну просто взял, ничье вроде бы. И получается, что наказание все равно должно прийти. И тогда миссия Евангелия в том, или послание Евангелия в том, что независимо от своих добрых дел, независимо ни от чего, ты можешь принять любовь Божию и Его прощение благодаря Христу, благодаря Его жертве, благодаря тому, что Он был распят на кресте, Он понес это наказание, и Он отдал тебе свою праведность, потому что Он ни разу не согрешил, написано. Он отдал нам свою праведность, а Сам взял наказание за наши грехи. Поэтому миссия Евангелия в том, чтобы принести свободу человеку через простое познание истины и принятие Христа. Аминь. Вы со мной? Деяния 4 глава, 12 стих. Простите, мне мацу, что немножко от себя добавляю, где упрощаю. По-другому просто не получается. Деяния 4 глава, 12 стих. Очень важный стих для любого христианина. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Нету другого имени, только имя Христа. И это имя, оно нам открывается в Евангелии. Аминь. Второе, первое мы говорили о том, что у Евангелия есть миссия. Миссия Евангелия. Второе, я хочу говорить о том, что о неизменности Евангелия. Евангелие во все времена неизменно. Оно такое, какое оно есть. Сегодня общество пытается его изменить и подстроить под себя, но Евангелие не меняется. Оно как было древним посланием, оно таким и остается. Все меняется вокруг нас. Гаджеты новые и новые. Сегодня купил телефон, и ты думаешь, что через 20 лет этот телефон будет соответствовать, как бы ты можешь его своему сыну отдать, и сын твой будет рад. Но, скорее всего, это будет не так. Через 20 лет этот телефон будет уже в каком-то музее стоять. Как что-то вообще непонятное. Да, садишься в машину, вроде бы купил хорошую машину, через 2 года уже понимаешь, что ты хочешь другую. А тут и быстрее даже. Да? Одежда ветшает. Все меняется, общество меняется, ценности меняются. 10 лет назад были другие ценности, 20 лет назад были другие ценности. Все меняется вокруг нас, но Евангелие остается таким же. Оно неизменно. Вы знаете, что Мацуо сказал? Он говорит, я подписан на рассылку с Израиля. Он говорит, недавно мне пришло письмо о том, что в Израиле изобрели новые овощи. И говорит, я получил откровение. Я думал, может быть, моя картошечка является чем-то неизменным. Испокон веков мы кушаем эту картошечку. И я думал, что я буду смотреть на эту картошечку, но она тоже неизменная. Но сегодня Израиль говорит, что он новые какие-то изобрел картошечки, которые не гниют, которые там более сохранные, какие-то лучшие. И говорит, тогда я понимаю, что моя картошечка уже тоже устарела. Но Евангелие не стареет. Евангелие, оно живое, и оно... такое, какое оно есть. И сегодня общество пытается изменить Евангелие в разных сферах. Давайте прочитаем стих из Библии. Мы забыли, это Матфея, 24 глава. с 35 стиха. Небо и земля придут, но слова мои не придут. И Писание, Иисус говорил, что ни одна йота, йота это черточка над буквой, это как и кратко вот в нашем языке, не пройдет, она пока не исполнится, почему, для чего он послан. И Писание говорит, небо и земля прекратятся, но слова Божьи не прекратятся. Поэтому Евангелие, оно неизменно. И знаете, общество пытается навязать нам новые ценности какие-то. Если раньше для нас такие-то браки было что-то непонятное, неразумное, то сегодня это чуть ли не пик толерантности и пик какого-то морали принимать это, да? Хотя Писание нам говорит, что это извращение, это не угодно Богу. Либо какие-то другие вещи, которые раньше семья она была ценна, сегодня уже нет семьи, есть просто сожительство. Уже нет понятия семьи, мы просто не мы просто живем в свободных отношениях. Но все меняется, ценности меняются. Если человека человеку предоставить самому себя, он зайдет в такие дебри. Поэтому нам нужно Евангелие. Евангелие, оно как золотой килограмм или золотая унция. Знаете, есть такое понятие, как килограмм, по которому меряют все остальные килограммы. Эталон, да. Канон, да, у нас написание называется канон. То есть это мерило, по которому меряется жизнь. И, знаете, однажды я услышал такую историю, достаточно такая банальная, простая, но расскажу вам. Не знаю, правда это или умышленная история, но одна семья, они делали масло. И масло у них заказывал пекарь. У пекаря была своя пекарня, у него был мини-бизнес, и он взял себе подмастерье, можно сказать, вот эту семью. И они делали масло и приносили ему, и он платил за это. Но однажды этот фермер решил взвесить этот, как он, лепешку масла или килограмм масла, брикет масла, да. И он взвесил, оказывается, 900 грамм. И он возмутился, и он говорит, пришел к этой семье, которая делала масло, говорит, вы, говорит, обманщики, вы просто уже много времени меня обманываете, вы делаете масло мне, не по килограмму, а по 900 грамм. 100 грамм каждый раз вы меня обворовываете. И тогда эта семья смутилась, и хозяин этой семьи сказал, прости, пожалуйста, но у нас просто нету гири, и мы пользуемся килограммом сахара, который ты нам даешь. Знаете, как важно иметь канон в жизни, да, иметь что-то основательное. И Евангелие – это что-то основательное, что-то неизменное, на котором мы можем строить свою жизнь. Потому что если мы будем строить на политических каких-то воззрениях, то они меняются, и мы можем видеть это в Украине. Они мысли одна, а по одному сейчас все изменилось. Но Евангелие – это то, что дает нам твердое основание для правильной жизни и понимания Бога. Аминь. Второй Тимофея, 4 глава. Второй Тимофея, 4 глава. Вы получаете что-то сегодня?
Аминь.
Давайте с первого стиха. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением. Во всяком творении Божие хорошо и ничего не предосудительно, если принимается с благодарением. И так далее. Знаете, Писание говорит, что даже учения могут измениться. Даже учения могут прийти. Писание говорит, что появятся лжепророки, появятся лжесвидетели, появятся лжеучители. И наша задача, вот я бы хотел, чтобы в нашей церкви так было, что каждое слово, которое говорится с кафедры, оно не бралось просто как дай, дай они, но оно проверялось с Библией, с Писанием, в соответствии этому Писанию. Я бы хотел, чтобы мы доверяли пастору, чтобы мы были внимательны к тому, что он говорит, но всегда взвешивали слова любого проповедника, мои слова, даже если Мацула приедет, чтобы мы проверяли их в Писании и взвешивали. Понимаете, что? Да, потому что обмануться может каждый человек, но Писание, оно уже есть, оно зафиксировано, оно дано нам Богом, и поэтому мы всегда можем покорректировать что-то, исправить что-то. Поэтому Писание, Евангелие – это основа нашей жизни, оно неизменно. Давайте пойдем дальше. Мы говорили с вами о том, что у Евангелия есть миссия. Мы говорили, что Евангелие неизменно. И третье, я хочу говорить о том, что есть сила Евангелия. Давайте откроем Римлянам первую главу. Первая глава, 16 стиха. 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Во-первых, людей, потом им. Это слово «сила», это слово «динамис», это слово равносильное, слово «динамит», или оно означает, это динамит. Ибо Евангелие есть как динамит ко спасению. Что это значит? Это значит, что в нем, в динамите, в таком маленькой крошечке, содержится громаднейшая мощь, которая может разрывать горы. Да. И в Евангелии, в простых словах, содержится мощь, сила, которая может менять судьбы людей. В Евангелии есть сила, которая может привести человека ко спасению, ко взаимоотношению с Богом. В Евангелии есть сила, которая может исцелить человека от смертельной болезни. Вы помните, к нам 2 недели назад приезжал человек, которого Бог исцелил от рака, от крайней стадии. И это лишь единичный случай. Мы видим в нашей жизни, что Евангелие может совершать чудо. Оно может принести победу в любую сферу нашей жизни. Евангелие, Божье Слово, оно может принести просто одно маленькое откровение. Один стих из Библии может полностью преобразить жизнь человека, его семью, его понимание жизни. Поэтому в Евангелии есть сила Божья. Вы со мной сегодня? И вы знаете, пастор рассказывал одну историю про доктор Уорнер Уоллес. Кто видел фильм «Бог не мертвый»? «Бог не умер». «Не умер», да, «Бог не умер». Несколько человек. Посмотрите. Вот прям сегодня вечером посмотрите. Это потрясающий фильм о провидении Божьем. Я был под впечатлением, я несколько дней ходил под впечатлением от этого фильма. Но недавно сняли вторую серию. Бог не умер. И этот фильм, говорят, еще круче, еще более проникновенный. Я еще его сам не смотрел.
А он должен выйти в кинотеатр.
Вот, он должен быть в кинотеатре. Да.
Все церкви. Все вместе.
И одну роль в этом фильме играет человек, и он играет самого себя. То есть он, это вымышленный фильм, художественный, но на реальных событиях, но одну роль играет человек самого себя. И он играет профессора какого-то университета, который решил доказать, что христианство – это ложь, и что христианство, оно в современном обществе не имеет силы. И когда он заявил об этом и начал говорить, прошло какое-то время, и сейчас этот человек главный заступник и борец за истину о том, что Бог явил себя во Христе. И он сегодня пишет книги и отстаивает в научных каких-то кругах истину, силу Евангелия. Поэтому в Евангелии, в этих словах есть сила преобразить грешника, преобразить любые заморочки и философии в нашей голове, которые мешают нам, и изменить нашу жизнь и судьбу. Аминь?
Аминь. Аминь.
И четвертое, мы говорили с вами, что 3 вещи уже мы сказали. Евангелие есть миссия, Евангелие, оно неизменно, Евангелие имеет силу на то, чтобы изменить твою жизнь и жизнь любого человека, погибающего в грехах своих. Но четвертое, Я хотел бы говорить о носителях Евангелия. Давайте откроем 1 Фессалоникийцам 2. Четвертый стих. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Вы знаете, что в Библии есть четыре Евангелия, написанные. Вот, я имею в виду сами послания. Для тех, кто не знает, я скажу, книга Библия, она состоит из 66 книг. И четыре из них названы Евангелие. Евангелие от Матфея мы сегодня читали, Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна и Евангелие от Луки. Но вы знаете, что в Писании есть такой косвенный намек на пятое Евангелие. Знаете?
Послание к Римлянам.
Оно прям так и называется. Письмо. Письмо. Написано: «Вы письмо Христово». Читали такое?
Да.
Вы знаете, какое пятое Евангелие?
Это каждый пишет.
Это Евангелие от Сергея. Это Евангелие от Татьяны. Евангелие от Ивана. Вот наша жизнь является Евангелием, потому что мы носители Божьей славы, носители Божьего откровения. И нам не надо что-то из себя выстраивать или что-то выпячивать или как-то это выказывать, потому что мы те, кто мы есть, это всегда с нами. Иногда мы это пытаемся спрятать, но это все равно, что огонь за пазухой хранит. Если ты живешь жизнью с Богом,
аминь.
Если ты живешь вот, отношением с Богом, то скрыть, что ты христианин и что в тебе есть жизнь Божия, это все равно, что огонь для себя за пазухой.
Аминь.
Он прожжет все там. И поэтому мы не можем жить по-другому. Мы живем, потому что мы страстно насыщены Божьей любовью и Божьим откровением.
Аминь.
Недавно я общался с одним лидером церкви, и он мне говорит, девушка, она говорит, мне не хватает наполнения. Вот мне нужно, чтобы меня наполнили, и тогда я смогу что-то отдать. И я, в принципе, с ней согласен. Мы можем служить только от избытка. Если в нас что-то есть, то мы можем отдать. Если этого нет, то как это отдать? Но в нашем разговоре мы пришли к такому моменту, что есть что-то большее. Есть не то, что тебе, чтобы быть радостным, нужно послушать какой-то там смешной ролик, посмотреть, чтобы повеселиться. Есть что-то, кем ты являешься.
Аминь.
Вот кем я являюсь, кто я есть, это больше, чем то, что меня наполняет. И сегодня мне, чтобы служить людям, мне не нужно наполнение даже. Потому что я тот, кто я есть. Я Божий Сын. И этого достаточно. Аминь. Я могу просто прийти и сказать, я Божий Сын. Я несу Христа. Или еще что-то. Мне даже не надо быть перенаполненным чем-то. Я могу быть просто тем, кто я есть. Не сложно я вот это мыслить?
Нет.
И этого уже достаточно, чтобы эффективно служить Богу и нести Евангелие. Мы, те, кто мы есть, мы носители, мы письмо. Мы отображаем просто тем, что мы входим в общество, мы общаемся. Даже если ты не говоришь о Христе, твои ценности уже влияют на них. Ты приходишь на работу, и люди перестают там материться. Даже если ты мне не говорил об этом, они просто чувствуют твою чистоту. Я это переживал. Моя жена это переживала, она часто это говорит. Вы это переживали. Люди приходят и говорят, я не знаю, почему мы приходили, я не могу материться. Потому что есть сила Божия в нас, и мы носители Евангелия. Аминь. И давайте прочитаем, опять вернемся к Евангелию от Матфея, 24 главе. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы уже читали. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Знаете, славный конец — это тоже часть истории. И нас ждет славный конец. И это вдохновляет нас. Понимаете, у нас есть что-то, чего нету ни у кого. Это понимание, что наш конец, каким бы он ни был. Даже если сегодня христиане — это самые убиваемые люди, ну как
как диаспора, или как сказать, как, ну, не конфессия, просто вот как, вот если ты христианин, то тебя убивают несколько раз больше, чем всех остальных других вместе взятых. Каждые 5 минут убивают одного христианина, сегодня в нашем современном обществе. Но даже если тебя убивают, даже если ты потерял крат, ты знаешь, что в вечности ты в победе, ты в славной жизни с Богом, создавшим небо и землю. Если даже твой бизнес разрушен, но ты знаешь, что у тебя есть славный конец. И он, это наша надежда, это наше вдохновение. И мы можем ожидать обители. Мы знаем, что у нас есть дом на земле, но у нас есть дом и на небе. У нас есть Божий дом, который Бог приготовил для нас. И это вдохновляет. Это просто приносит мое сердце, может быть, ваше сердце, теплое чувство, что там все устроено, там приготовлено. Как вот сегодня Сергей говорил, он говорит, сын пришел в мой дом, а у меня дома все готово для него. Кроватка есть, там одежда какая-то есть, покушать есть, бутылочки есть. Я приготовил для своего сына дом. И наш Небесный Отец, он также приготовил для нас обитель. Аминь. Слава Богу. И аминь. Слава Богу. Давайте помолимся. И у нас еще сегодня есть одно дело. Мы будем принимать вечерю. Вечеря – это величайшее таинство Божие. И есть разные взгляды у теологов, потому что это действительно тайна, это таинство. Потому что есть вещи, которые мы можем умом понять, уразуметь. Мне понравилось, как Олег Попов сказал о жизни недавно. Он говорит, жизнь – это не проблема, которую нужно решить. Это тайна, которую нужно прожить. Жизнь – это не проблема, которую нужно решить. Это тайна, которую нужно просто прожить. И есть в нашей жизни тайны, но есть тайна прикосновения или сопричастности с Богом. То есть здесь, на земле, есть вещи, то есть, которые мы можем особенно прикоснуться к Богу. И одна из них – это вечеря, это таинство Божие. И это что-то сверхъестественное. Это не просто естественное преломление хлеба или вином, но сверхъестественное вмешательство Божие. Это тело и кровь Христа. Это не образ, не прообраз, не просто воспоминание, хотя мы вспоминаем о Христе. Это есть в момент преломления хлеба. Он становится телом. В момент благословения чаши она становится кровью Нового Завета. Это великое таинство. И мы будем принимать таинство. Но прежде чем мы перейдем к этому делу, я бы хотел обратиться к нашему гостю. Хотел спросить, если ты хочешь примириться с Богом, знаешь, есть такое понятие, как первая молитва или молитва кающегося грешника. Прежде чем построить отношения с Богом, нужно, чтобы человек раскаялся в прошлой жизни и призывал имя Иисуса Христа в свою жизнь. Когда это происходит, имя человека записывается в книгу жизни на небесах. И он рождается в семье Божьей. Если ты хочешь сегодня это сделать, я тебя попрошу выйти сюда, и мы с тобой помолимся. Это очень просто. Я буду говорить слова, ты повторишь. Церковь тебя поддержит.